по рейному Дунаю. То есть процентов 90, если вы даже подойдете и посмотрите, процентов 95 этой протяженности совпадает с южным и, соответственно, западным берегами, в первом случае Дуная, в втором случае Рейна. Только вверху, там, в районе Швейцарии, где эти реки между собой имеют некоторый промежуток, эта граница просто спрямляла эту линию. Поэтому все запомнить очень легко. Эти две великие европейские реки, они создавали определенное такое разделение, водораздел в этом европейском пространстве. Но то, что было югу, к западу, было Римской империей. То, что было к северу и востоку, было занято преимущественно германскими племенами. Про германские племена, ну, несколько слов мы с вами говорили уже, культурологическое это наше. Опять же, это разговор долгий. Если говорить о всей истории германцев, то можно уйти в незапамятные времена. Но я напомню, что римляне столкнулись с германцами впервые в 115-13-101 годах до нашей эры, то есть еще в самом конце II века до нашей эры, когда вторжение кимбров и тевтонов, двух этих племен, породило феномен вот этой германобоязни, если угодно. То есть эти племена вошли в пределы Римской империи, вот тут в Северной Италии под Верчеллами, Аквами Секстиевыми разбили. Вот. И, в общем, угроза Риму, тогда еще республиканскому, еще ни сном, ни духом, не думавшему о своем имперском величии, угроза была совершенно определенной реальной. Именно тогда римляне столкнулись вот с этими самыми товарищами, которые были абсолютно бесстрашны в бою, которые были... С ними было очень тяжело воевать, несмотря на то, что они были на очень низком техническом уровне. И просто смеялись, вооружение, орех фактически, деревянное, редко у кого мечи-то были, а в основном копья-то только без наконечников. Но римляне впервые столкнулись со своими могильщиками, которым через несколько веков предстоит похоронить эту великую империю. Вот. Последующие столкновения в лице Цезаря там, и прочих товарищей, они были достаточно фрагментарны. Но Цезарь был первым, кто достаточно хорошо описал германские племена, хотя и кратко в своих этих записках о Гальской войне. Там у некоторых гальских племен были союзниками германские племена, и Цезарь с ними столкнулся. То есть там можно эту информацию увидеть. Значит, самое яркое, безусловно, событие начала нашей эры — это очень символичное событие, это знаменитая битва в Таборском лесу, которая описана в античных авторах по мотивам, по поводу которой существует великолепное произведение Романа Викторовича Светлова, которое все, конечно, читали, знают. Таборский лес, одно из его произведений, 15-летний, что ли, художественное, в то же время вполне документальное повествование об этом сражении. Ситуация была, в общем-то, достаточно простая, то есть одно из германских племен, племя херусков, под предводительством Армении, которое было в союзе с римлянами, оно намекнуло местным римским там, полководцам на границе, что вот другое племя хочет, значит, отложиться, там, бунт какой-то зреет, надо их наказать. Вот. Ну и, соответственно, римляне в количестве трех легионов, общей численностью, с вспомогательными отрядами до 27 тысяч человек, углубились туда, в эту самую вот, Германия Магна, глубины этой Германии, вот, леса. Вся Европа была сплошным лесом вокруг. Вот. А поскольку ушли они там довольно далеко и долго, они попали в этот самый Тевтобольский массив, который представляет из себя примерно 80-20 километров сплошного леса, с буреломами, там, с завалами, совсем чем положено, где римские войска потеряли главное свое преимущество, то есть возможность построить свой порядок. В результате этих партизанских атак, этих лесных братьев, как мы бы сейчас сказали, в течение трех суток этот римский контингент почти полностью был ликвидирован, причем спаслись единицы. Это было страшное поражение, чудовищное поражение. Оно обогатило словарь римских крылатых выражений, латинских крылатых выражений, знаменитой фразой «Квинтилевар легион Исраэль», «Квинтилевар грани легионы», который по преданию произносил Октавиан Август, когда узнал, он бился в своем дворце, там, головой об стену, и восклицал эту фразу на отступлении, от времени потеряли цвет своего войска. После этого, на самом деле, серьезных вторжений в пределы этой дикой Германии не было. То есть эта граница устоялась. Вот это поражение в Тевтобольском лесу, которое на менталитет римлян оказало примерно такое же воздействие, как разгром знаменитой Моздокской бригады Грозного в январе 1995 года, полная ее гибель. ознаменовало прекращение натиска римлян вглубь этой территории. То есть римская граница устоялась. После этого речь шла уже о сдерживании натиска германцев. Если в первом веке это производилось достаточно легко, в первом веке любые попытки нападения германцев отбивались достаточно легко, то ко второму веку ситуация начинает меняться. Во втором веке происходят знаменитые столкновения типа знаменитой маркоманской войны, не наркоманская, а маркоманская. Маркоманы – это племя германское. Ну, как один мой студент из нового отделения сказал, люди с марками. С марками, во-первых, а с евро, во-вторых, ну, собственно, марка – это земельный надел. Ну, название племени, да, маркоманы, то есть люди, владеющие земельными наделами, марками. Вот, вот это самая маркоманская война, которая в 160-170-х годах тянулась, там, около 15 лет, в верховье как раз Рейна и Дуная, когда очень серьезные проблемы римляне испытывали, она знаменовала определенное склонение чаши весов уже на сторону германцев. А в третьем веке наступает ситуация, когда римляне уже не могут держать свою северную границу, когда натиск германских племен становится всеобщим и повсеместным, когда половина этих племен в статусе федератов охраняет римскую границу северную, а вторая половина в статусе нормальных честных германцев крушит этих самых федератов, ушипавшихся под руку римлян. Вот, то есть в третьем веке ситуация уже начинает вырисовываться примерно подобным образом. Главнейшим источником по истории, по быту и по жизни древних германцев, источником, который обязательно надо знать, поскольку он маленький, он исчерпывающий, и другого ничего просто нет, является маленькое произведение Публия Корнелия Тацита, написанное в 98 году нашей эры, которое официально называется «О происхождении германского местоположения Германии», а вообще всегда на нее ссылаются просто как на Германию. То есть Германия Тацит – это 20-страничное произведение, которое есть в сети, которое есть на сайте у меня, там оно висит. Германия, это читается за один вечер, ноутбук на живот положил, почитал. Тацит, Публий Корнелий Тацит, римский великий историк, написавший несколько произведений, анналы, так называемую историю, каждый из которых потом занимает, и несколько малых произведений, в числе которых, в частности, Германия. Вот. Там детальнейшим образом, на этих двух десятках страниц современного текста, изложено все, что римляне на тот момент могли знать о германцах. Как они живут, как они едят, как они воюют, какие у них есть племена. Это очень интересно, почитайте лучше. Вам все равно никто не расскажет, чем Тацит. А пересказывать Тацит, я считаю, просто неприлично. Среди людей, которые владеют компьютером, всякие профессиональные, в общем, способны читать что-то сами, что-то анализировать. Лучше все равно об этом никто не скажет. Значит, по жанру, единственное вот, указание, да, по жанру это нечто среднее между такой, как бы это сказать, между путевыми заметками, мемуарами, историческим произведением и память легионному командиру. Потому что периодически то и дело, значит, пытаться делать всякие ремарки, типа вот сколько времени мы завоевываем Германию. Вот таким-то путем их сопротивление можно было бы сломить лучше, нежели такими-то. То есть это практические рекомендации. Тацит сам в Германии не бывал, как и подавляющее большинство римлян. Но к этому времени, к 98 году, огромное количество германцев находилось в Риме в качестве рабов, в качестве пленных, в качестве союзников, в качестве торговцев. То есть было с кем поговорить, с людьми из самых отдаленных областей этой территории. И Тацит, судя по всему, эту агентурную работу провел очень серьезную. Почитайте, посмотрите, ознакомьтесь с результатами этих ребят. То есть вся вот эта Германия Магна, вся эта Великая Германия, которая там существовала, она перед вами развернулась. То есть этот труд представляет из себя, безусловно, самое полное произведение подобного жанра. Кардинальная ситуация, то есть ситуация менялась постепенно, но кардинально она изменилась в III веке. Потому что в III веке начинается натиск на римские границы с двух, если угодно, таких угловых как бы точек направления. Первая точка, которая для нас с вами очень актуальна, это крайний запад, то есть, иными словами, территория Галлии, современной Франции, вот эта вот граница от Северного моря, от Голландии до Швейцарии, условно говоря, вот эта территория становится местом, где формируется племенной союз, германский племенной союз. Я напомню, что до государства, предшествующая форма до возникновения государства. И все эти племена жили догосударственным строем. У них не было ни классов, как таковых, они только формировались еще. И вот эта вот догосударственная ситуация, последняя стадия перед наступлением государства, в большинстве случаев это племенной союз. То есть это ситуация, когда для решения сначала какой-то разовой задачи, кому-то можно добить, условно говоря, с кем-то повоевать, а потом уже на постоянной основе. Племена начинают объединяться, десятки племен или несколько племен начинают объединяться в некую надгосударственную, некую догосударственную, но надплеменную сущность. И вот этот племенной союз, у которого может быть один вождь, может быть несколько вождей, это то, через что проходили все народы. Когда-то у нас, так сказать, в Древней Руси это сложилось, вот перед призванием военно, судя по всему, это возникло. Да? То есть эти союзы, они, как правило, основаны все на общности культа, то есть люди поклоняются одним богам, на общности военной организации, то есть у них выступает некое объединенное войско этих племен, да, и на каких-то первичных там административных, то есть они слушаются, вот в бою и в культе они слушаются одних и тех же вождей и жрецов, условно говоря. Ни о чем другом речи не идет, то есть никаких атрибутов государства еще нет, ни армии, ни полиции, там, ничего этого нет, еще ни законов, писка. Это все еще впереди. Вот этот племенной союз, который начинает формироваться изначально, прежде всего, на нижнем течении Рейна, вот здесь, то есть, условно говоря, на территории современной Голландии, Бельгии, Люксембурга и Эльзаса-Лотарингии, вот на этой территории, это племенной союз франков. Мы даже точно не знаем, какие племена туда вошли, но сам по себе этот термин франков, который буквально в звучании, буквально в переводе означает «свободный». Общегерманский термин. Этот самый термин на протяжении многих веков станет, ну, сначала круглым для римлян, а потом и, если угодно, краеугольным камнем средневековой европейской цивилизации. Потому что прошу заметить, что государство франков, которое возникло в VI веке, оно будет не самым первым из варварских королевств, но оно будет самым устойчивым. Франция, в отличие от многих других, там, те же самые бургунды, да, они будут несколько раз основывать свое государство, оно будет ликвидироваться, потом оно станет не государством, а герцогством каким-то. Да. Вот Франция, как она стала королевством в 511 году, так по сию пору она не теряла своей вот этой идентичности как государство. Единственное, что в ней происходили революции, потом в 40-м году, так сказать, французы позорным образом сдали Вторую мировую войну за 3 недели, и Франция к 1942 году прекратила свое существование, правительство было изгнано. Вот если не считать этого промежутка с 1942 по 1944, когда 2 года Франции не было на карте мира, как самостоятельного государства. Французское государство существует 1500 лет. Никакое другое государство такой вот продолжительной истории в Европе не имеет. Но об этом отдельный разговор. Вот этот самый племенной союз франков начал формироваться, ну, судя по всему, где-то в годах 230-х примерно. Потому что с конца 30-х годов мы застаем уже в римских источниках упоминания о каких-то проблемах на этой границе, упоминания этих самых франков. Они еще долго будут там, как в латентном состоянии, они еще лет 100 не будут угрожать всерьез этой Галлии, но первый звонок прозвенел. Второй звонок на диаметрально противоположной стороне этой границы, то есть Северного Причерноморья, Крым, Украина, Молдавия, современные. Готы. Племя готов. Хочу сразу заметить, да, чтобы четко себе. Ну, вы все представляете, но просто так, на всякий случай. А пропо. Готы эти не имеют никакого отношения ни к готике, как стилы, да, ни к готическому алфавиту, как эти письменности. Вот. Это реконструкция, да, так же, как современная Бельгия не имеет никакого отношения к тем племенам белгов, которые тут мочил Цезарь, как Владимир Владимирович Путин, значит. Мочевать террористов, когда Цезарь тем же самым занимался с белками. Просто в 1830 году решили, ну как назвать новое государство. Оно отпочковалось от империи французской, от Голландии. Давай назовем по тем племенам, которые тут жили, когда Цезарь по ним выпендрились. Назвали Бельгию. В средние века не было такого понятия на карте мира, как Бельгия. Ну, значит, соответственно, готы, судя по всему, готы возникают как некая такая европейская реальность, как и все германские племена где-то в Скандинавии, где-то на территории Балтийского моря. То есть это вот Южная Швеция и северная часть Польши и Германии. Более конкретно никто ничего не скажет, потому что они сами о себе уже помнили не очень много, когда пришли сюда на юг. Но это произошло где-то в середине Второго века, то есть в районе 150-х годов. Они совершают вот этот переплыв, марш-бросок, да, из Скандинавии на территорию континента Европы. да, по Северную Польшу. И после этого в течение 100 лет они перебираются через всю Польшу, через Западную Украину, через Западенщину. Они добираются до Черного моря. Как всякий нормальный человек, они понимают, где он лежит. Какие широты квартировают, что там Скандинавия ловит. Они переселяются сюда на юг. Здесь возникает феномен некой готской такой державы, не держава, державы не назовешь, но тоже готский союз племен. То есть тоже достаточно большая общность, которая в археологии идентифицируется с черноморской культурой археологической. Вот эта самая общность здесь существует. Причем возникает она здесь, складывается, тоже где-то в 240-50-х годах. Потому что сразу же попавший сюда, вот этот столетний марш через Европу, через сухие земли, готов нисколько не отвратил от их великолепной способности встроить типично скандинавские, практические, вот эти исключительно качественные корабли. Первое, что они сделали, придя в Крым и на северный берег Черного моря, они начали строить корабли и начали нападать на Рим. То есть римляне столкнулись с таким первым звоночком, как бы, эпохи викингов. Да? Вот эти самые предвикинги, они пришли оттуда с севера и начали здесь совершать походы. Причем походы были очень серьезные. То есть ребята выходили откуда-то вот из района, так, чтобы не соврать, из района Боспора, да, то есть из Крыма, да. То, что они грабили вот этот вот Босфор и Дарданеллы, это мелочи. Они до Пелопоннеса доходили, то есть они Южную Грецию там держали в узде. Вот. И римляне, в общем, в 40-х, 60-х годах 3 века очень серьезно страдали от вот. Даже поражение под малахийским городом Наисса, когда там 20 тысяч этих готов было взято в плен только, не говоря про то, сколько их там перебили. Даже это поражение их не отвратило от этих походов, потому что конец 3 века мы постоянно встречаем у Гиббона и прочих товарищей, если почитаете, да, мы постоянно встречаем вот эти самые готские походы. Но это еще только первые звоночки, то есть это на самом деле еще не конец, это только начало конца. Готы, кстати говоря, потом засветились, им было суждено, ну скажем так, готов ждала очень серьезная история, недолгая, но очень серьезная. Потому что готы были тем тараном, который был на острие вот этого великого переселения народа. Они были именно тем главным, первым племенем, которое нарушило границы Римской империи, с которой все пошло-поехало в конце 4 века. Это раз. Вторая точка та, что именно готы, разделившиеся, ну, существовавшие в двух вариантах, они были остготы и вестготы. Хотя на самом деле это неграмотное употребление термина. На самом деле в источниках по латыни это пишется остроготи и визиготи. И по сей пору историки спорят, филологи, что означают эти термины. То есть это не просто восточные и западные. Они действительно остготы жили на востоке, а вестготы на западе. Но это не в этом корне этого термина, просто так, к сведению. Да? То есть сами себя они остготами не называли, они себя называли остроготы или визиготы. Соответственно, эти остроготы, восточные готы, они заняли, оккупировали самое сердце Римской империи Италии, а соответственно западные готы оккупировали еще одно сердце Испании и корешок. Один из важных корешков современных итальянцев и испанцев, он в этом племени, которое совершило вот такой вот хитроумный марш-бросок, таким кремлем из Швеции через Крым, пошел туда. Другое дело, что их ждала не очень долгая история, потому что королевство постготов просуществовало лет 60 и было ликвидировано. То есть народ-то остался, да, и слился там с кем-то что-то как-то, да, скрестились там, получилось что-то новое. Лет через 500 получились современные итальянцы. Вот. Вестготское государство существовало немножко дольше, но тоже было разбито арабами и полностью оттеснено. И вот тот зародыш испанцев, который сформировался, весь этот этнический тип испанцев, который всем известен как хрестоматия какая-то, он сложился между 8 и 15 веками в ходе борьбы крохотной группочки этих самых остатков вестготов с арабами, постепенного оттеснения арабов с занятых ими когда-то территорий. То, что арабы прошли за 7 лет всю Испанию, они потом отвоевывали лишь 600. Вот эта драма формирования испанской народности, испанского этноса, который по сию пору представляет из себя фантастическое сочетание иберов, римлян, вестготов, свебов германского племени, арабов, бог знает кого еще. Вот этот фантастический микс, который мы видим в современных испанцах, он формировался благодаря этим людям тоже, в том числе. Первое варварское королевство, которое здесь возникло, это было королевство вестготов. Кстати говоря, несколько слов в сторону. Имейте в виду, что есть еще один путь, ну, для самых ленивых, но и он в том числе самый такой, я бы сказал, эффективнейший. Маленький такой, да, вариант. Одна девушка мне просто очень хорошо продемонстрировала на первом отделении, порядок причин я могла посещать, а потом мне хорошо сдала зачет. Я думаю, что экзамен сдаст не хуже. Она сдала большую советскую энциклопедию. По крайней мере, по раннему средневековью, все, что вас заинтересует, вот вы открываете на великое переселение народа. И вы находите там две страницы текста убористого. И вся информация там отборна. Вот, вот то, что надо. То есть это еще лучше учебник. Если сверх этого еще учебник прочитаете, совсем хорошо. Ну, просто имейте в виду, что если полтора года пройдет, и времени у вас подготовиться не будет, а потом выяснится, что завтра сдавать, то едет открыто. Большая советская энциклопедия, последнее третье издание, ну, она, я понимаю, что не у каждого дома стоит, на любом лотке в метро, за 250 рублей, на трех дисках.
Много вариантов есть.
А, так вот, я говорю, на трех дисках вы купите БСЭшку. Вот. То есть, по крайней мере, по всем племенам, да, если у вас возникнет вопрос, Лангобар, что за племя такое? Как, да? Вы откроете, там будет вот столько вот, но все то, что вот это хоть заученный. То есть там все сжато, кратко и по делу. Поэтому имейте в виду пользуйтесь этим изданием, потому что это крайне полезно. Карта там хорошая. По тому же великому переселению народов великолепно совершенно карта. Вот, соответственно, значит, эти самые племена были только как бы такими двумя кончиками, фланами этих клещей, да, которые потихонечку начинали нависать над Римской империей. И готы, которые были в составе федератов, через некоторое время, уже в IV веке они получили статус федератов и начали прикрывать эту имперскую границу. И франки, которые тоже, в общем, этот статус достаточно быстро обрели, они находились в очень двойственном таком состоянии, потому что периодически они защищали эту империю, периодически они пользовались своей близостью и, в общем, как бы незащищенностью этих границ. Потом опять статус кво восстанавливался, но как-то более-менее даже затекло. На самом деле кардинальные изменения начали происходить в IV веке, когда вот весь тот кризис, о котором мы говорили в империи, он дошел до своих финальных стадий, то есть он уже достиг полного размаха. Когда достигли размаха проблемы в армии и проблемы защиты имперской территории. И, знаете, как вот у Ключевского, да, про эпоху Петра и эпоху того, что было до Петра, собирались в дорогу и ждали кого-то. Вот так и здесь. То есть все было готово к этому финальному акту драмы. И финальный акт драмы наступил в 374-75 годах, в конце IV века, когда в одночасье, вот одним таким щелчком, началось великое переселение народа. В любом учебнике вы прочитаете, что это великое переселение народа, это где-то между 375 и 476. То есть примерно 101 год. На самом деле это великое переселение народа, можно считать, что Ким вылетел в Тоном, там до нашей эры, они его открыли. А эпоха викингов, оно завершилось. То есть на самом деле оно длилось больше тысячи лет, 1200 тысяч. Но строго великое переселение народов – это именно вот эта сотня лет. И здесь не обошлось без вмешательства как в древних греков, Deus Ex Machina обязательно должен появиться. Но здесь не обошлось без вмешательства внешней силы. Внешняя сила абсолютно дикая восточная, в лице гунну. Вот это самая публика, про которую начинают Гумилёва и кончают там кем угодно, писали, пишут, про которую никто толком ничего не знает, что это за бред. Много всяких версий об этом существует. Потому что очень долго оно жило где-то там, вот в этих степях, необозримых, там, от Каспия до Китая. Что-то они там где-то делали, на кого-то нападали, и, в общем, не вполне ясно, те ли это гунны, которые Китай там тревожили, там, хунну, сюнну, все эти племена, об одних ли речь идет или нет. Но фактом остается то, что в какой-то период времени, где-то в середине IV века, видимо, у них там в степях произошли какие-то катаклизмы экологические, скорее всего. И они рванули на на Западе, я напомню просто, как бы для ориентации, в чисто географическом плане. Во-первых, очень рекомендую, когда будете вообще готовиться, читать, изучать, обязательно положите перед собой физическую карту Европы, где вот цветом обозначено, где горы, где долины, где чего. Вот такая карта плоская, она ни о чем не говорит. Вы смотрите сюда и не понимаете, почему гунна вот здесь пошла? Почему я вот здесь не пошла? Через эстонские болота чуть не пошла, да? Дело в том, что вот здесь вот от Крыма, и до Киева, условно говоря, простирается около 1000 километров в ширину. Так называемый степной или лесостепной коридор европейский, который тянется от Венгрии и Карпат до Монголии. Это сплошная полоса степей. К северу там леса, тайга, тундра и разное прочее всякое. Да, к югу там обычно горы, пустыни, моря, все что угодно. А вот это 1000 километров степи, Это такой проходной двор Евразии, через который постоянно какие-то сквозняки дуют. Когда-то там кемерийцы, потом скифы, там кого-то только не ходили. Да? Вот в IV веке появились гунны. Нашествие гуннов, которое для Европы было, пожалуй, более значимым, нежели нашествие монголо-татар для нас в свое время, потому что оно перетряхнуло Европу до основания. Гунны не оставили практически никакого следа. Они настолько... Это вообще к вопросу о влиянии кочевников. Единственное, в чем я с Львом Николаевичем Гумилевым не согласен, это в том, что кочевники имеют какое-то влияние на оседлую жизнь. Они не имеют этого влияния. Они имеют только разрушительное влияние, но они ничего не создают. В данном случае гунны продемонстрировали это на 101%. То есть 100 лет, которые они трясли до основания вот эту всю европейскую конструкцию, они окончились пшиком, то есть они не оставили ни этнического влияния, никак не отразились, они ни с кем не скрещивались толком. Ну, кого-то там за волосы в степи уволокли, там ассимилировали, вот, но не более того, этим все и закончилось. Они не оставили ни государства, ни городов, ничего. То есть это был вихрь, который пролетел, поразрушал, оставил себе грандиозную память и ухлынул куда-то обратно в степи. Никто не знает, что с ними произошло. Они растворились где-то в степях. Потому что после них шли новые волны, завоеватели, там авары всякие, там печенеги. Там уже гуннов никаких не было. То есть как-то они в конце V века самоликвидировали благополучно. Вот. То есть это самое вторжение гуннское, оно подтолкнуло, на самом деле, к движению все остальные германские племена. Если до этого их претензии, если угодно, ограничивались ближайшей округой римской границы, то есть только пересечение римской границы, отвоевание себе какого-то жизненного пространства. В веке во II ни одному германскому племени в голову бы не пришло там, пойти в Северную Африку. Вандалы вышли из Скандинавии, да, прошли через все вот так вот, и он где в Тунисе вокруг Карфагена основали королевство, которое 100 лет существовало, и Юстиниан был ликвидирован. Никому германцам в голову так не пришло. А вот это вторжение гуннов, оно открыло все шлюзы. Исподволь, ненароком, да, но то, что ситуация для этого созрела, символизирует то, как быстро начались эти перемещения. А ситуация была следующая. Была держава, вот этот племенной союз под руководством, судя по всему, престарелого уже такого дедушки, вождя по имени Германарик или Арманарик Уготов. Вот эта держава Германарик, как она условно называется. Конечно, государством это не было. Но это был какой-то союз племен в Крыму и на Южной Украине, который там, ну, в Румынии, Молдавии, да, который там существовал. И вот на него в 374-75 вот этот сезон обрушились гунны. Причем разгромили его до основания. Часть этих германцев они подчинили себе и включили в свои составы. А часть не смирилась с этим, надо было куда-то деваться. Куда деваться? На север леса уже привыкли к южному стилю жизни. Единственным логичным путем было проситься к римлянам под крылышко. Рядом был Дунай. То есть в 375 году приходят эти самые германцы и говорят римлянам, что вот проблема такая, затылок дышит. Что-то там в степях зреет, что-то нехорошее. Призрак вроде по Европе. Вот, римляне вошли в положение. Они действительно, они их расселили в Мёзии и Дакии, то есть вот современная территория современной Болгарии, Южной Румынии. На этих землях в эти самые годы место для поселения. И все было бы хорошо, но, судя по всему, коррупция среди римских чиновников и мздоимство на всех уровнях, они достигли такого уровня к этому моменту, что не то, что там льготы какие-то, а эти товарищи германцы эти годы, через 2 года, 377 год, почувствовали настолько серьезное мздоимство и налоговый гнет со стороны местной администрации, что они восстали. То есть их так придавили эти самые местные римские администрации. Наверное, там были еще какие-то проблемы. Да? Но вот эта проблема всегда выступает как самая главная основная, как главная причина этого восстания. И в 378 году происходит, уже даже без всякого влияния гунны, гунны там еще обживаются в этих степях, они только что освоили приличные места, но они там обжиться. В 378 году на Балканах разворачивается настоящая война, тяжелейшая война между готами и римлянами. Преимущественно, естественно, Восточной Римской империи. Я напомню, что в 395 году империя разделится, это через 20 почти лет, разделится окончательно, юридически даже. Пока еще она формально едина. Но и в той, и в другой половине существует свой император со своими консулами. И вот эта проблема пока проблема балканская, проблема Восточной империи. Римский император Валент, знаменитый Валент, который в этот момент находится в Египте, там проблемы с поставками зерна из Египта. Император должен контролировать, что там, как отгружают, как, значит, на места, как транспорт. Да, к нему прибегают ребята, говорят, там все кранты, на Балканах год восстанет вообще, империя рушится. Император снимается, значит, прыгает на корабль, плывет обратно в Константинополь и с войском имперским выступает навстречу. Вот здесь вот в 378 году, вот он, крестик, мечи скрещенные, город Адрианополь, потом турецкий Эдерне, город Адрианополь становится, окрестность его становится местом одной из крупнейших битв поздней античности и раннего средневековья, одной из самых важных битв. Битва при Адрианополе, в которой эти готские товарищи разгромили наглое римское войско, и в ходе которой погиб сам император, он был ранен, он пытался скрыться в какой-то хижине на этом поле сражения. И готские воины, видимо, даже не зная, что они делают, просто от злости подожгли эту хижину, ну чисто так, мародерство. Даже не знали, кого они там спалили, император ранен, сгорел, никто не заметил этого. Это страшное поражение, которое постигли римлян, служит одной из отправных точек. Кстати говоря, вот вопрос, да, о литературе. Есть такая книжка, великолепная, итальянский автор Франко Кардини, «История средневекового рыцарства». Она есть в сети, опять же, она есть у меня на сайте. То, что важно, наверное, сказать, есть. По крайней мере, понятно этот вопрос. Значит, эта самая книжка посвящена формированию вот этого самого феномена. Исключительно важная книга. Всем настоятельно рекомендую ее прочитать.
Она читает
Франко Кардини, ну, карданный вал, да? Коленвал не будет. А то коленвали будете искать. Ваша единая фамилия, да? Память человеческая, изменчива. Рекомендуешь. Трансмиссионе. Франко Кардини, истоки средневекового рыцаря. Почему я об этом говорю? Дело в том, что одна из первых точек, которая там фиксирует свое внимание, это именно битва при Адрианополе. Это время, с которого начинает восходить звезда кавалерии. Вот эти готы преимущественно были конными. Готское войско. Пусть плохо вооруженное, пусть не настолько качественное, как может быть римские легионы, но оно было на коленях. А у римлян конницы было очень мало, там были классические легионы. И вот эти легионы, несмотря на всю свою храбрость, несмотря на все свое построение по уровню, несмотря на, ну, конечно, были проблемы там же, не те люди не служили, да, не только не так. Но все равно эти легионы не смогли противостоять натиску тяжелых кавалерий. Кавалерия делится на тяжелую, которая атакует непосредственно, да, входит в контакт, и кого-то там тыкает или рубит. И легкую, которая стреляет там, из лука, чем хуже. Да? Вот эта кавалерия, не значит, что она была там в железе, не надо себе так представлять. Но это была кавалерия атакующая, с длинными мечами, вот этими спатами, да? Которая рубила этих товарищей, и не было от них спасения. Это был первый звонок, опять же, в этом процессе. То есть вся интрига средневековья, вся интрига раннего средневековья, это то, что каждый раз, в каждой битве, если сталкиваются пехота и конница, конница регулярно демонстрирует свое превосходство. И каждый человек, от которого что-то зависит в политике, в экономике, в идеологии, он ставит все на то, чтобы сформировать максимальное количество конных воинов. Вслед за этим тянется вся цепочка экономических преобразований. Раздача земельных владений, там, и так далее. Что, о чем мы будем говорить? Вот эта потребность в коннице, потребность в качестве тяжело вооруженной профессиональной конницы, она пронизывает все средневековье. Без этого его понимание просто в принципе невозможно. Вот эта битва, которая разгромила фактически, ну это не был конец абсолютно, да? не были последние легионы Рима. И потом готов тоже потрепали через пару лет, да, через год-другой. Но это было очень серьезное поражение. Это было поражение, которое продемонстрировало, в общем, всему цивилизованному миру, представленному преимущественно римской империи, в том, за кем, собственно говоря, будущее. И после этого начинается постепенный, но неуклонно, как по щелчку, по звонку, начинается натиск германцев по всем границам. На протяжении последних двух десятилетий, 4 века и 1 десятилетия 5 столетия, в течение этих 30 лет, Римская граница, римский лимбус начинает трещать по швам, ведь это была грандиозная система сооружений. То есть весь этот лимбус, представьте себе, да, Рейн и Дунай, хоть та река, хоть другая, самая крупная, самая полноводная в Европе. То есть, во-первых, река, мостов нету. Форсируют, ну, что, германцы будут мост строить, да? То есть, во-первых, у них инженеров таких нет, чтобы мост построить. Во-вторых, если они начнут строить, из ближайшего городка приплывут 2-3 римских корабля, и все как бы это ликвидирующееся. Значит, надо переправляться, как бы там держать за хвост коня, или там так просто вплавь, держа в зубах там ножик свой там, или копье. Ну, то есть, да, там же ждут. Это не просто так. То есть, ты вылезешь, ты даже не встретишься с простертыми объятиями. Ни после Рейна, ни после Дуная. Так помимо этого, помимо рек, весь этот лимес, вот это, эти все 2000 километров или более того, это был огромный земляной вал, через каждые 100-200 метров которого стояли башни, 3-4-этажные каменные башни. Поверху вала шел частокол деревянный, а в некоторых местах каменно-деревянная стена. И в этих башнях были дозорные, которые постоянно смотрели, ходили там, и что-то не делается, или там что-то предосудительное. Да? То есть прорвать этот лимус было не так просто. Но вот в конце 4-го, в начале 5 века он начинает трещать по швам. Потому что враги находятся, врагов полно внутри. Потому что половина этого лимуса охраняется такими же германцами. И они прекрасно понимают, что они чувствуют, они интуитивно чувствуют, что дни этой империи сочтены. Не дни, может быть, десятилетия, но они понимают. Вот тот образ, который у Толкина, тот образ, который выходит из древнегерманского эпоса, образ дракона, лежащего на сокровище, по мнению всех вменяемых историков, которые занимаются ранним средневековьем, он навеян именно этой самой империи. То есть германец находится в двойственной роли. Он ненавидит это римское государство просто потому, что он ненавидит его. Почему чеченцы ненавидят русское государство? Ну, ненавидит, по определению. Там есть много причин, о которых стоит долго разговаривать. Ну, всем понятно, причем точно то же самое. Но он преклоняется перед ним. Он стоит, задравши голову перед этой великой махиной. Он понимает, что он не в состоянии создать подобную форму. Он не может построить такие дома, он не может создать такую армию огромную, он не может создать такое величие и пышность. Когда его приводили, вы понимаете, вот в чем еще ведь интерес. Элита этих германских племен очень часто проходила школу заложничества. То есть Рим заключает федеративные отношения с племенем и берет заложников. То есть молодые люди, дети, племянники, особенно племяннические связи были тесными в германском обществе, да? Вожди, маленькие, там, средненькие, там, 5, 7, 10, 12, 15 лет, да? Их привозят в Рим. И они живут в роскоши. Их одевают по римскому образцу, их кормят. С ними там цацкаются, их там латыни могут учить, там, наукам каким-то, да, если они это хотят. Ну, может, он там мальчик такой нормальный, германский, ну, с мечом побегать, да? Ну, бегай с мечом, твое дело. Да? Но они являются гарантией, что племя как бы не будет совершенно не бежать. Но они же впитывают это все. Они же 10 лет ходят по улицам этого Рима, они шарут там на трибунах в этом Колизее, они за 10 лет-то они привыкают, это же детская психология, они же видят это все. Потом они приезжают к себе туда. Они могут ненавидеть этот Рим, но они уже пропитаны его культурой. Они уже стремятся к этим формам, им уже это нравится, они приезжают сюда в хижины, там свиньи пасутся какие-то в лесу. Ой, ребята, что-то надо перестройку делать, это здесь не то. Да, то есть Рим формировал вот эту элиту, если угодно, он формировал ее веками. 300-400 лет вот это шло, накопление. Они там детям своим это рассказывали потом, то есть этот образ Рима был очень хороший. Он был достаточно фантастический, но очень хороший. Есть сведения там, с 2 века, да, когда какой-то вот, ситуация, там река, да, и германцы на одной стороне, а римляне на другой. И германец какой-то вот, перед началом битвы, еще там сзади или заду, он переплывает на лодке. Он не парламентер даже, он просто переплывает на лодке и общается с римлянами. Они у них не берут в плен, он тоже, ну что, что-то воруют. Он говорит, может, я взглянуть хочу на императора. И там где-то проезжает император, он стоит на него отвисевший челюсть. То есть он воспитан так, он понимает, что это ой-ой-ой, это будьте нате, это величина. Он завтра пойдет в бой, он будет с ними сражаться, но он понимает, насколько это здорово и как это величественно. Вот в этой ситуации эта самая публика начинает нарушать римские границы, причем начинает нарушать массу. Об этом все подробно достаточно написано в учебниках, опять же, я не буду приводить там массу каких-то дат, да, но ключевым является период 406-408 годов, когда между этими годами, в эти три года, на Западе просто навалили крушение римских границ. То есть огромное количество германских племен, о которых обо всех мы даже не знаем, там были франки, свебы, и кого там только не было. Они, и вандалы были, кстати говоря, они вторгаются на территорию Галлии. И ситуация настолько тяжелая, что в 407 году римляне совершают вот этот знаменитый шаг, они отзывают легионы из Британии. Казалось бы, это не так много, не так важно. Да? То есть Британия, вот этот островок, да, который до шотландской границы был римлянами оккупирован и занят, здесь всегда стояло два или три легиона. То есть это была мощная сила. Они оборонялись там, от пиктов, всяких племен, да, они поддерживали порядок. И здесь население британское, вот эти кельты, которые здесь находились, они были за 200 лет, за 300 так пропитаны римской культурой. Они так привыкли, что римляне их защищают, охраняют, и вообще все как бы нормально, что они абсолютно даже не испытывали мысли о каких-то там восстаниях, о чем-то еще. А в 407 году начинает не хватать войск. И эти легионы выводятся. То есть контингент, ограниченный контингент из Британии выводится на континент. Он нужен в Галлии, надо затыкать бреши на границах. И потом эти кельты, эти бритто-римляне, бритто-романцы, да, они потом десятилетиями будут посольства засылать в Рим, типа верните войска оккупационные назад, потому как загибаемся без них, потому как германцы, саксы, англы, там всякая эта сволочь лезет, и ничего с ними не сделано. А римляне говорят, ребята, спасение утопающих, это дело рук этих самых утопающих, это ваша проблема, у нас тут своего хватает, да? То есть в 406-408 вот эта римская западная граница, она рухнула. И в 410-м, неслыханное дело, товарищ Аларик берет Рим. Вечный город, который стоял веками, в голову даже кому-то не пришло бы, что Рим может пасть. Рим поймут. Этот немытый вождь этих самых товарищей, может, разумно поймет, вообще тогда немытый был. Вот. Но этот товарищ, значит, этот самый Аларик, он захватывает Рим. 410. И это ведь событие это оказало колоссальное воздействие на менталитет, на психологию римлян. То есть они поняли, что вечному городу приходит конец. Причем самое интересное, что в Риме тогда ведь было много и христиан, и язычников оставалось еще очень много. Была масса людей, я уже говорил, метроисты, всякая разная прочая публика. Да? Причем все восприняли это как знак свыше. Христиане говорили, что вот, начинают вырваться. Вам писали, вам говорили, вас предупреждали, вот на извольте. Видите? Вот оно началось. Да? А те, которые в язычнике были, они говорят, нет, это вот все именно вот за то, что вот переметнулись от одной веры, значит, забыли традиции отцов, переметнулись какое-то новое измерение, вот нате, значит, теперь кушайте, извольте. Ну, то есть это все отразилось в поэзии, там, в литературе, ну, имейте некоторое представление об этом. То есть это произвело очень серьезное воздействие на психологию римлян в то время. Вот. И на самом деле к этому моменту Рим уже был номинальной столицей. То есть уже в конце 4 века, в начале 5-го, центр государства, реальный центр управления, начинает перемещаться вот сюда, вот городок Равенна, маленький городок неподалеку от Венеции. Город, который стал последний век существования Римской империи, фактически столицей. Этот город находился в болотах, подходы к нему были очень сложными, в основном с моря. То есть пройти туда можно было по небольшим проходам, там, только сухим нормальным, которые тщательно охранялись, то есть это был город идеальный для такой столицы, как бы выездной. Да? То есть Рим остался Римом, все эти права, которые за ним были, они там все остались. Но император уже находился в Равенне. И функции управления, все сходились в Равенне, стекались. Поэтому взятие Рима, оно как бы не обезглавливало страну, да? Но это был колоссальный удар по самолюбию Рима. А учитывая, что через 45 лет, в 455 году Рим возьмут второй раз, а после этого его уже будут брать, как оно не попадет, это ж только начать, птички пропасть только коготку выведут, вот, начинается вот это самое вакханалия с распадом империи. Вакханалия, которая в середине 5 века приобретает вполне зримые очертания. То есть, иными словами, где-то между 406 и 476 годами, вот за эти 70 лет, идет бурнейший процесс ликвидации римской администрации на местах, проникновение на эту территорию германских племен в больших или меньших масштабах и начало формирования здесь новых зародышей, новой власти, того, что мы называем варварскими королевствами. Варварское королевство – это исключительно интересная страница истории. Она была недолго, эта страница. Ни одно из этих королевств на самом деле больше 100-200 лет не просуществовало, и они превратились во что-то другое. Это были, если угодно, пробы пера такие. Да? То есть вот варвары пришли, у них не было там еще государства, у себя. А здесь, в Риме, было государство, которого они еще и в глаза не видели. То есть была разница определенная, жить-то надо было как-то организовывать. Не может так быть, чтобы никакой власти не было. И начинали выходить из этой ситуации, то есть начинали формировать какие-то, интуитивно, конечно, никто этим не руководил сверху, да? Никакой король не приходил и не говорил сделать так-то, так-то и так-то. Это все вырастало понемножку. Но возникала новая система управления, возникали уже настоящие государства, уже не союзы племен, но и не империи еще никакие, возникали государства. Практически каждое маломальское потенциальное племя, и вандалы, и бургунды, и готы, и франки, они обзавелись в V веке, либо в V, либо в начале VI, они обзавелись своим государством. Все эти государства, вот, энциклопедия на карте очень хорошо, и в атласах любых, так сказать, они представлены, где они там располагались, где что. К некоторым из них мы будем обращаться, но важно очень отметить такой факт, что эти государства представляют собой типологически особую ступень развития государства как такового. Они уникальны в своем, то есть таких больше не было. Это краткий период, когда люди вот с нуля налаживают государственную структуру. То есть возникает система публичной власти. Я студентам всегда говорю, на самом деле они неплохо представляют, что это такое, да? Но понятие публичной власти, мы с вами говорили о цивилизации викингов, да? То есть публичная власть отсутствует. Если тебя обидели, то мщение и вообще все твои проблемы, это проблемы твои, твоего рода и так далее. Но в то же время, если ты что-то напакостил, то не существует такой структуры, которая тебя накажет. Если ты сделал зло какому-то человеку, то он тебе может отомстить, его родичи могут отомстить. Но никакой милиционер или судебный пристав не придет. Вот когда возникает эта третья сила, да, мы с вами в конфликте, а проблемы решает кто-то там. Дядька милиционер, участковый, там, кто угодно, да, пахан, кто угодно. Вот когда возникает эта структура, начинает формироваться публичная власть, начинает формироваться государство. Вот эти самые публичные власти, они находятся еще только в стадии формирования. Потому что основой, безусловной основой воинских контингентов этих государств является по-прежнему народное ополчение. То есть вот эти толпы свободных этих воинов, каждый из которых мнит себя купом земли, так как каждый сражается на свой страх и риск, они все между собой троюродные, десятиюродные братья, ну, классический пример племенного войска. И это не ликвидируется. Большинство этих государств, оно и появляется, исходит с арены вот в таком состоянии. Это одна сторона. Вторая сторона – отсутствие устойчивой центральной власти. То есть власть вождя, который становится, ну, в латинском произношении «рексом», то есть «королем», власть этого вождя, она по-прежнему в основном сконцентрирована в плане военного руководства. То есть король не вмешивается, как правило, в экономику, какие-то там юридические и прочие вещи. Случаев издания отредактированных королями законов крайне мало. От всех этих государств, практически от всех, до нас доходят первые сборники законов. Но это законы, так называемые варварские правды, там, правда солическая, там, правда рипуарская от франков, там, правда лангобарда, все эти законы являются плодом народного творчества, если угодно. То есть это просто записанное традиционное законодательство. Вот как в спокон веку, так сказать, отцы и деды правильно судили, мы это просто записали. Латинским языком записали, и все. Их никто практически не редактировал. То есть это очень архаическая судебная структура. Эти государства характеризуются тем, что у них очень сложный этнический состав. Во всех них, без исключения, чтобы вы себе четко и правильно представляли, эти пришли новые германцы, составляли, ну, там, от 3 до 10% населения. Это была оккупационная армия, которая стояла на территории Римской империи. К которая очень мало смешивалась с местным населением. Смешанные браки до поры до времени даже игнорировались германским законодательством. То есть, хочешь там какую-то римлянку там, да, ассимилировать, но жениться нельзя, ибо это нельзя, неправильно, это ненормально, разрушение национального единства, вообще что-то с порядком. Да? То есть браки заключались между римлянами, соответственно, и между германцами. И в течение длительного времени смешанные браки были скорее исключением. Они случались, но они никоим образом не поощрялись. Существовало две системы законодательства. Да? То есть человек, провинившийся, римлянин отвечал по римскому праву, германец отвечал по германскому праву. Никакого единого законодательства для них, для всех не существовало. Это была действительно оккупационная армия, которая стояла лагерем в стране. Она расселилась, она взяла какие-то земли, то есть эти германцы получили земельные наделы, естественно. Они начали на них работать, они там обзавелись какими-то рабами, там, либо римских рабов там взяли, либо каких-нибудь римлян переловили, там, да, посадили на эту землю, чтобы они работали. Или сами работали, в большинстве случаев они работали сами. Для них физический труд не был зазорен. Но вот эта структура двоевластия такого, да, когда в одном государстве, как бы, существует два разных государства, которые только формально и насильно объединены, она характерна для этой самой структуры ранней феодальной, для этого раннего европейского государства. Подобная ситуация сохранялась, как я уже сказал, где-то около 100-200 лет и постепенно ликвидировалась благодаря либо ликвидации самих государств, потому что большинство этих государств, ну, было государство там, бургундов первых, да, которое 20 лет просуществовало, и гунны его развалили. Потом возникло второе, там, более устойчивое. Да. Были государства типа Остготского, которое в Италии существовало с 486 по 555 год, 70 лет фактически. Да. Но большинство из них гибнет под ударами внешних каких-то завоевателей, или в борьбе друг с другом, или, как франки, оно перерождается в какое-то другое состояние. Но франкам в этом смысле повезло больше всего. Потому что Франция, будущее, тогда королевство франков, она не погибла, она не ликвидировалась, но веку к 7-8 она благополучно начала модернизироваться, как мы сказали, она начала обновляться, начала изменять свой внутренний уклад и изменять свое внешнее содержание. То есть, во всяком случае, это была ситуация, ну, такая, не очень типичная для остальных. Вам что-то сказать?